«Один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсидские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю.
День Господа Саваофа, о котором говорит сегодня пророк Исаия, это особый момент в человеческой истории, как это представляли себе люди в Ветхом Завете. Близкое понятие – это то, что мы называем момент истины, момент высшего, непреложного суда Божия, прямого вхождения божественной правды в жизнь. Но для пророка этот момент истины глобальный, всемирный. Бог проявит себя так, что это ни для кого уже не останется предметом веры или догадок, все станет предельно ясным и очевидным. Следствием этого станет неспровержение привычных идолов, золотых и серебряных изваяний, которые были наделены божественными свойствами и в сознании людей воспринимались уже как боги. Когда мы слышим эти слова, нам может показаться, что мы-то, православные христиане, совершенно свободны от какого бы то ни было идолопоклонства. В этом смысле вторая заповедь «Не сотвори себе кумира» нами, как мы думаем, исполняется в совершенстве. Однако не будем торопиться. Я бы призвал поразмыслить вот над чем. Чем Бог отличается от любого идола, древнего ли, или самого, что ни есть, наисовременнейшего? Прежде всего тем, что Бог, Он всегда живой. Он здесь и сейчас. Им мы живем и существуем. Он везде сущий и все наполняющий. Он непредсказуем и нами не управляем. По большому счету, самое главное, что мы знаем о нем, это то, что он есть. Он и есть это бывание, он и есть сый, то есть сущий. Насколько микроскопичен человек со всеми своими ядерными реакторами, космическими кораблями, перед лицом этого первоисточника всего бытия. И насколько приятен и комфортен идол, соразмерный человеку, неживой, понятный, доступный и, самое главное, вполне подчиненный человеческому замыслу и управлению. С идолом всегда комфортно. Он тот самый другой, об которого так и хочется облокотиться, чтобы хоть немного разгрузить себя. Все то, за что мы хватаемся в первую очередь, когда нас начинает штормить по жизни, с большой долей вероятности может и быть нашим идолом. Я бы привел такое сравнение. Почему нередко близкие отношения между людьми разрушаются? Одна из возможных причин – проекция себя самого на другого и общение не с реальным, живым человеком, а только с тем, что эту проекцию способно отражать. То есть человек вроде как разговаривает с тобой, но ты видишь, что это как бы диалог, да только не с тобой, а с самим человеком. Но ведь то же самое происходит и в религиозной жизни. Человеку легче спроецировать, даже бессознательно, себя самого в бесконечность и сам луч этой проекции назвать своим Господом и Богом. А что конкретно будет его отражать, значения уже не имеет. Давайте-ка повнимательнее в эти спасительные дни строгого поста посмотрим внутрь себя и, по слову пророка, повыбрасываем наших привычных и любимых идольчиков из тайников нашей души.
Эти слова пророка Исаии относятся одновременно к двум разнесенным во времени событиям. Во-первых, он своими словами обличает гордость своих современников, которые полагали, что могут решить все государственные проблемы сугубо человеческими средствами. Подобная ситуация повторяется постоянно, как на личном, так и на общественном уровнях. Всем нам весьма непросто дается соблюдение баланса между надеждой на Бога и собственными усилиями. Все мы постоянно находимся в зоне риска и норовим уклониться то в одну, то в другую сторону. Но чаще всего, конечно, мы уклоняемся в сторону надежды на самих себя и на свои силы. Бог, полагаем мы, далеко, и проявление Его силы в мире вовсе не очевидно. А наши проблемы близки и реальны. Чаще всего мы верим в то, что способны их решить, а потому первым делом ищем сугубо человеческие пути разрешения проблемных ситуаций. И лишь тогда, когда уже не остается никакой надежды, мы в качестве последнего и не вполне надежного средства обращаемся к Богу, на всякий случай, просто потому, что все прочее уже было испробовано. Такой подход пророк Исаия называет гордостью, которая неминуемо ведет к погибели. Мы знаем, что именно так и произошло с Иудеей. Ее граждане не услышали пророческое слово и попали в плен. В равной степени услышанные нами сегодня слова Исаии относятся и к концу времен. В этом смысле Исаия снова выступает не как человек Ветхого Завета, но как новозаветный автор. Если с тем, что надежда лишь на самого себя приводит к поражению, можно поспорить и привести множество примеров из жизни гениальных полководцев и государственных деятелей языческого мира, то в отношении конечных судеб человечества спорить не получится, хотя бы в силу того, что речь идет о будущем. Позиция тех, кто полагает возможным надежду на свои силы, ничем не может быть подкреплена, тогда как упование верующих подтверждается множеством свидетельств, самые значимые из которых – собственно пророк Исаия и сам Христос. Спаситель почти дословно воспроизводит в своей проповеди слова пророка. К примеру, в финале притчи о мытаре и фарисее он говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Исаия говорит о том же самом: «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится». Слова пророка дополняют слова Христа. Из слов Исаии понятно, почему произойдет именно так. Человек – существо тварное. Он не может жить без Бога и вне Его. А любое проявление гордыни и самовозвышения – это не что иное, как следствие глубокого непонимания реального положения вещей. Это не что иное, как глупость. Ну а глупость еще никогда и никого не привела ни к чему хорошему. Пророк Исаия в этом отрывке говорит о дне Господа Саваофа. Господь Саваоф или Господь Воитель, Господь Воинств – одно из древних имен Божиих. В целом же выражение «День Господа Саваофа» – один из ключевых эсхатологических терминов Священного Писания, который указывает на грядущее пришествие Божие в мир для суда над Вселенной и человеком, после которого наступит эпоха окончательного торжества правды Божией. Это судный день, который станет не днем надежды, а днем отчаяния. Пророк Исаия жил до Вавилонского плена, и для него, как и для всех допленных пророков, характерно то, что он относит этот день не к кончине мира и не ко всем народам, а лишь к народу Израиля, то есть к ближайшему будущему. День Господа Саваофа им понимается прежде всего как вмешательство Бога в исторический процесс, в рамках которого совершается суд Божий. Но вместе с этим речь пророка Исаии может быть отнесена и к ожиданию великого судного дня, который в полной мере раскрывается в Новом Завете и в Откровении Господа Иисуса Христа. Эта преемственность определяется прежде всего актуальностью для всего божественного откровения темы последнего суда. Искупительное служение Христа, Его воплощение, учение, крестные страдания и воскресение предельно обостряют ожидание грядущего суда Божия. В Новом Завете день Господа Саваофа, день Господень, начинается с прихода в мир Господа Иисуса Христа. В учении Нового Завета суд Божий неотделим от миссии Христа, которому предстоит судить мир. Таким образом, для нас, для христиан, день Господа Саваофа – это день Христов, день его второго пришествия. Новозаветное описание суда Божия сохраняет существенные черты Ветхозаветного. Суд Божий будет всеобщим вселенским судом над всеми народами. Благодаря всеобщему воскресению мертвых, он осуществится над всеми поколениями людей и окончательно определит судьбы праведников и нечестивых, знаменуя конец эры греха и начало совершенной жизни с Богом. История в ее нынешнем состоянии упразднится раз и навсегда. Новая эпоха будет возвращением мира к изначальному совершенству, утраченному в результате грехопадения. Но вместе с этим Новый Завет не снимает покрова тайны с дня Господа Саваофа. Ни пророк Исаия, ни какой-либо иной пророк Ветхого Завета не говорит о точной дате наступления этого дня, не говорит о дате и Христос Спаситель. Картины суда и второго пришествия даются исключительно в таинственных образах. Долг же христианина в ситуации неведения состоит в дерзновенной готовности ответить на всегда обращенный к нему призыв Господа. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе».
Только что мы услышали еще одно пророчество Исаии о так называемом «Дне Господнем». Как мы помним, так в Ветхом Завете называли день пришествия Бога на землю, главным содержанием которого будет суд над человечеством. По словам пророка Исаии, в этот день один Господь будет высок. Давайте вдумаемся, о чем же именно идет речь. Человеку свойственно восхищаться, глядя на монументальные творения как своих собственных рук, так и тех удивительных явлений, которые были рождены природой. Именно о таких упоминает пророк Исаия в своем пророчестве. Кедры, которые росли на горах Ливана, имели вечно зеленый наряд и ветви, напоминающие огромный зонт. Они выглядели гордо и красиво. Дубы из Васана отличались своей крепостью. Корабли из Фарсиса – это огромные морские суда. На них можно было совершать дальние для того времени плавания. Например, можно было доплыть из Палестины в Фарсис, финикийскую колонию в Испании. Расстояние огромное для того времени. Все перечисленное было для современников Исаии символом величия и могущества природы и человека. Все это свидетельствовало о надежности, прочности, незыблемости уклада жизни и естественных законов этого мира. Вызывало благоговейный трепет. Поэтому мы знаем, что нередко именно подобные предметы обожествлялись людьми. Не случайно Исаия упоминает здесь об идолах. Однако, по словам пророка, в день пришествия Бога кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы, холмы, башни, стены и корабли из Фарсиса, одним словом, все великое, будет унижено и подавлено. Подобное сравнение призвано проиллюстрировать слушателям одну важную идею. То, что раньше было значимым, грандиозным, вечным, окажется весьма незначительным, слабым и кратковременным. Ведь придет тот, кто обладает подлинным величием. Однако речь здесь отнюдь не только о тех внешних предметах, которые поражают наше воображение. Все они для пророка есть не что иное, как символ человеческой гордости и самолюбования. Поэтому и говорит он дальше, что в день Господень будут унижены все гордые и высокомерные, те, кто в своих собственных глазах, да и в глазах окружающих, примеряли на себя атрибуты божественной власти, вели себя в этой жизни так, будто они ее полноправные хозяева, игнорируя при этом тот закон, который дан Богом. Все их забронзовевшее величие станет трухой и будет пригодно лишь для того, чтобы выбросить его осколки кротам и летучим мышам. Единственное, что им останется, попытаться скрыться от присутствия Божия в глубоких горных пещерах, то есть найти себе хоть какое-то оправдание. Несмотря на то, что день, о котором говорит пророк, представляется им как всеобщий, он может быть и вполне частным, ведь обязательно наступает в жизни такой момент, когда Господь посещает человека. Мы оказываемся в сложной ситуации, в которой все наши представления о самих себе и окружающем мире, вся наша система ценностей и жизненных координат проходит проверку. И печально, если окажется, что в своих поступках, в своем отношении к окружающим людям, в своих мыслях мы претендуем на нечто великое, высокое, на то, что превозносит нас над окружающими. Ведь все это в итоге окажется ничем по сравнению с величием Бога. А поэтому первое, чему необходимо учиться, это слушать голос совести и сверять свой образ жизни с теми заповедями, которые дал нам Господь. Лишь в этом случае день Господень станет для нас не днем суда и падения, а днем радостной и долгожданной встречи, днем прославления.
Сегодняшнее чтение начинается с предсказания пророка о дне Господнем, в которой все человеческое унизится и гордые взгляды поникнут. Слова эти очень страшные и не могут вызвать ничего, кроме печали. Обычно люди всегда надеются на лучшее, стремятся к развитию и процветанию. И когда они слышат о том, что их ждет трагедия, они чаще всего не хотят в это верить. Вероятно, так устроена человеческая психика, которая стремится избегать жесткой самокритики. Нам всегда хочется думать, что у нас все более-менее хорошо. Может быть, проблемы и есть, но не такие, чтобы радикальным образом менять нашу жизнь. Конечно, в истории религий представления о мире божественном нередко были связаны с чувством тревоги. Боги могли делать с людьми что угодно, и совсем не обязательно отличались добрым нравом, справедливостью, желанием как-то помочь или обустроить человеческую жизнь. Однако в Ветхом Завете мы встречаем совершенно иной образ Бога. Он заботится о человеке, думает о нем, желает ему спасения. И даже тогда, когда человек отпадает от него, не желая иметь с ним ничего общего, Бог не оставляет своих планов по его спасению. Именно в этом контексте печаль от прихода Дня Господня звучит особенно странно. Удивительно, мы привыкли, что Бог есть любовь, и нам может быть трудно понять, почему его пришествие связано с унижением всего, чем человек гордится. Нам хотелось бы радоваться от того, что Бог пришел, и, наконец, настало его время. Но это все в теории, в нашем желании, в наших сентиментальных надеждах и мечтах. В них мы совмещаем собственный комфорт, планы, все то греховное и страшное, что есть в нашей жизни. Совмещаем с желанием получить от Бога все хорошее и доброе, с надеждой на радостную встречу. Но проблема в том, что если мы честно посмотрим на все, что вызывает в человеке гордость, мы увидим, что за всем этим идет разделение и вражда. Если мы посмотрим на всю человеческую историю, мы, пожалуй, не найдем не то что столетия, года или месяца, мы не найдем ни дня, в который нигде не совершались бы преступления, ни дня, в котором не было бы войны, ни дня, в котором все бы жили в мире, радости и любви. И если мы сами не способны жить по-божьему, если мы не способны любить, как мы сможем радоваться его приходу? Люди бегут от Божьего лица. Они унывают и боятся. Однако день Господень – это не только день гнева. Это день правды о самих себе. Исаия пишет, что Бог восстает, чтобы сокрушить землю. Но на самом деле речь идет о сокрушении людской гордости и самообмана. Иудеям много раз приходилось проходить подобным путем, о чем и говорят пророческие книги. Но речь не только о них. Ведь путь к Богу призван пройти каждый. Бросим своих идолов и смиримся перед лицом Господним, чтобы день Его мог стать для нас радостным.
Сегодня в храмах за богослужением читается книга Бытия, глава 2, стихи с 4 по 19. Давайте послушаем.
«Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддикель. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
Библейский рассказ о сотворении мира венчается созданием человека. Заметим, что до появления человека, как говорит бытописатель, ни травы, ни кустарника не было именно потому, что не было человека для возделывания земли. И деревья тоже произрастают не просто так. Они приятны на вид и хороши для пищи кому? Естественно, тому же человеку. Да и весь сад Эдемский опять-таки для человека. Этот буквальный библейский антропоцентризм потрясает. Бог пестует человека, нянчится, возится с ним как с самой главной ценностью, создавая для него идеальные условия жизни и развития. Более того, Бог выводит человека во Вселенную не как раба, а как сына, соработника, сотрудника Богу с призванием принять участие в дальнейшем развитии мира. Именно об этом – возделывание земли, хранение Эдемского сада, наречение имен животных и птиц. Если выгрузиться из привычных иллюстраций детской Библии, где художники придумали толпу животных в огромной очереди на наречение имен, и увидеть это как продолжительный процесс, развернутый во времени, мы увидим захватывающую дух картину. Человек своими широко открытыми детскими глазами опознает красоту Создателя через все, с чем соприкасается. Вот кто-то в траве проскакал. Ага, это кузнечик. В небеса взмыло нечто огромное и величественное. Ну, конечно же, это орел. Привет, орел. Какой же ты гармоничный в своей силе. А это чья рыжая мордочка любопытно высунулась из-под корней? Здравствуй, лисичка-красавица. Вот это и хвост у тебя. Просто загляденье. Ведь дать имя – значит познать суть, отделить словом одно от другого. И Адам великолепно справляется с этой задачей. Он знакомится с миром, в который Бог его привел. Знакомится, то есть дает знаки, которыми обозначает для дальнейшего взаимодействия. Бог не дает ему какой-то набор слов и понятий, из которого первый человек должен был бы складывать свои слова. Нет, сам процесс называния, подыскивания отражающих природу звуков и слов и становится первым опытом пения и говорения, взаимодействия Адама с миром. И тут же рядом сам Бог, со стороны наблюдающий за этим творческим процессом, радующийся тому, что созданный по его образу и подобию раскрывается, словно бутон розы под ласковыми лучами утреннего солнца. Как же важно не забывать о том, что именно раскрытие в себе творческого духа, узнавание отраженной в творении красоты Бога, есть едва ли не самое существенное, что отличает человека от всего остального мира.
Чему человек призван Богом? Для чего он сотворен? Когда-то в университете преподаватель философии рассказывал нам о том, что с точки зрения Библии Бог за грехи наказал человека трудом. И надо сказать, он был очень удивлен, когда я показал ему отрывок из второй главы книги Бытия, в котором сказано совсем другое. Именно этот отрывок мы и читаем сегодня. Итак, Бог сотворил мир, небо и землю, растения и все прочее. Однако для полноты замысла в мире не хватает человека. Причем человек не только является завершением замысла, он должен сам завершить его в своей жизни, завершить своим трудом. Взяв прах земной, то есть уже сотворенную материю, Бог вдыхает в него дыхание жизни, одушевляет и одухотворяет его. Он не просто создает жизнь, так как уже о рыбах и птицах говорится, как о живых душах. Он создает нечто более высокое, чем способность клеток делиться и размножаться. Жизнь человека отличается от всех прочих, ведь он живет дыханием Божиим, которое делает его сродным самому Богу. Сотворенного человека Бог помещает в рай или сад Эдемский. При этом, что интересно, место с идеальными условиями создается не для того, чтобы человек в нем ничего не делал. Напротив, Бог поручает ему возделывать и хранить рай. И если первой заповедью, обращенной к человеку, можно считать повеление плодиться и размножаться, то вторая говорит о том, что он призван к труду и материальному творчеству. Однако на пути творческого познания себя и мира существовали не только повеления, но и запрет, связанный с плодами древа познания добра и зла. В этом древе не было ничего необычного, кроме того, что Бог отметил его своим повелением – не вкушать. Человек, вошедший в мир недавно, должен был учиться послушанию, потому что Бог был для него источником жизни. Напротив, противление ему было для человека дорогой к смерти. Заповедь «не вкушать» была заповедью поста, заповедью, которой проверялось доверие и верность. Человек должен был развиваться и познавать мир и самого себя. Его существо, его природа была сотворена в двух видах, двух проявлениях – мужском и женском. О том, что Бог сотворил человека двуполым, сказано еще в первой главе. Здесь же раскрывается причина такого сотворения. Бог говорит: «Нехорошо человеку быть одному». И в этих словах заложена глубочайшая истина о человеческом естестве. Сотворенный по образу троичного Бога, человек призван к общению и на своем человеческом уровне. Познание себя оказывается для него возможно через общение с другим человеком, которое оказывается земным выражением общения с Богом. Именно поэтому значительно позже, уже в Новом Завете, Христос подчеркивает, что отношение к Богу мы можем выразить через отношение к ближнему, к другому человеку. Эта идея подчеркивается словом «помощник», которое употребляется при сотворении жены. При этом оно означает не слугу, но соработника, и говорит не о вторичности женщины, а о том, что в их общении человеческая природа обретает полноту земной жизни, земного пути. Но только ли к земному пути призван человек? Позже, читая эти тексты, Церковь видела в них призыв не только к земному, но и к небесному пути. Человек призван к рождению или даже сотворению себе подобных, призван к творческому обращению с землей, которая дана ему во владение. Наконец, он призван к творчеству интеллектуальному, которое отцы видели в наречении имен животным. Человек – тварное существо, и поэтому действует через материю. При этом он носит в себе образ Божий, и материальные плоды отражаются на его духовном состоянии. Все, к чему он призван, все, что он делает, в итоге заключается в том, чтобы исполнить свое предназначение, чтобы через внешний труд и соработничество с ближними, трудиться духовно, стремясь быть соработниками Бога. Вторая глава книги Бытия, отрывок из которой мы услышали сегодня, повествует о творении человека несколько иначе, чем первое. Бог берет прах земной, то есть буквально глину, и творит из него человека. Однажды, выслушав мамин пересказ этой библейской истории, один мальчик взял пластилин и спросил ее: «А с какой именно части Бог начал лепить человека? Что он слепил в первую очередь? Голову, туловище, ноги или руки?» Кому-то это может показаться смешным, но это был хороший и искренний вопрос, показывающий, что если понимать всякое слово Писания буквально, можно представить себе Бога, который лепит Адама из глины, решая, с чего начать, с головы или с туловища. Совершенно очевидно, что текст, созданный Моисеем, написан на таком языке, который не предполагает подобных вопросов, и уж тем более ответов. Единственное, что из этого текста мы должны понять со всей очевидностью, с точки зрения Библии, человек не возник сам, он сотворен. А раз сотворен, значит, именно Бог знает его предназначение и делает все для того, чтобы человек его достиг. Из прошлых глав мы должны были понять, что текст, с которого начинается книга Бытия, не просто учебник или поэма. Он не научная статья, но и не плод забавы бездельника. Перед Моисеем, который выводит из Египта народ Божий, стоит важная и вполне практическая цель. Привыкшие к рабской жизни и ставшие практически язычниками евреи должны стать верующими в единого Бога, свободными и ответственными людьми. Отсюда такая сухость в изложении, которая не идет ни в какое сравнение с мифами соседних народов. Бог все это сотворил. Солнце, луну, звезды, растения, животных – все это лишь материя, которую он создал и оформил в соответствии со своим замыслом. Конечно, читая сегодняшнее чтение, можно задаваться вопросами о том, где именно был рай, что за реки его в действительности омывали. Но что дадут ответы на эти вопросы? Ясно, что рай, как особенное место на земле, существовал. Это важно. А еще важно, что, судя по сегодняшнему чтению, он был совсем не тем местом, которое мы себе представляем. Ведь если спросить любого человека о том, что такое рай, он скажет, что это место блаженства и беспечной жизни, без болезней и печалей. Но разве таким предстает рай в сегодняшнем чтении? Совсем нет. Он предстает местом, которое человек должен возделывать и хранить. Местом творчества и бережного отношения к творению, которое доверено ему.
Отрывок Писания, который мы услышали сегодня, напоминает нам одну важную истину. Человек – существо уникальное. В отличие от растений и живых организмов, которые созданы посредством воды и земли, человека Бог творит сам, как бы мы сказали, собственными руками. Поэтому, в отличие от всего остального творения, только человек является существом сложным, существом, которое в буквальном смысле стоит на границе двух реальностей – реальности материальной и духовной. С одной стороны, он обладает всеми теми элементами, которые встречаются в этом мире. Как все неживое, он создан из праха земли, как животные имеет живую душу, то есть эмоциональное и волевое начало. С другой, в человеке есть то, чего нельзя найти во всей вселенной. Это то дыхание жизни, которым наполняет его Бог. Именно это дыхание связывает нас с миром иным, духовным, и делает в каком-то смысле родственниками самому Творцу. Это, однако, не означает, что первый человек был словно принцесса на горошине. Соразмерно высоте происхождения у него были и обязанности, которые возложил на него Бог. Во-первых, человек должен был заботиться о том месте, в котором жил. Господь поселил его в Эдемском саду не просто для того, чтобы он там бездельничал, но чтобы возделывал и хранил его. Помимо этого, Бог приводит к нему всех животных, для того, чтобы человек дал им имена. Наивно было бы полагать, что задача человека сводилась единственно к тому, чтобы просто заниматься садоводством и раздавать клички живым существам. Господь дал Адаму великий дар. Соприкасаясь с только что созданным миром живой и неживой природы, он проникал в самую суть вещей, познавал их и определял то место, которое Бог отвел каждому своему творению во Вселенной. Иными словами, Адам был кем-то вроде первого исследователя-систематизатора. Исполняя заповеди Бога, он составлял в своем уме и сердце грандиозную энциклопедию всего мироздания. В результате он начинает осознавать и свое место в этом мире, и, естественно, лучше понимать самого себя. Есть еще один важный момент. Побуждая человека к познанию окружающего мира, Господь постепенно приучает его к той мысли, что он хозяин этой земли, наместник Бога в этом совершенном мире. Поэтому на него возложена великая ответственность за все, что он видит вокруг. Постепенно он должен научиться править своим царством с мудростью любящего отца, как если бы этим миром правил сам Бог. Для того, чтобы люди могли получить эту мудрость, Господь дает им еще одно важное задание. В раю находилось дерево, которое Писание называет «древо познания добра и зла». Только его плоды Бог запретил человеку принимать в пищу. Перед нами не просто какая-то прихоть Творца. Так Господь создавал для человека условия нравственного и духовного совершенствования. Люди должны были научиться жить не ради собственного «хочу», но ради исполнения воли Божией. Только научившись отказываться от своих эгоистических желаний, они смогли бы наполниться Духом Божьим и стать мудрыми владыками. Ведь истинный правитель – это не тот, кто живет ради себя, это не потребитель, это тот, кто готов отдать все, вплоть до своей жизни, ради своих подданных. Заповеди, которые Господь дал людям на заре человеческой истории, не потеряли актуальности силу до сих пор. Каждый из нас призван умом и сердцем познавать окружающий мир, найти свое место в нем, познавать самого себя. Каждый несет ответственность, пусть за небольшой, но очень значимый кусочек этого мира. Каждый должен научиться жить не ради себя, а ради тех, кто нас окружает. Только так мы сможем привлечь к себе божественную благодать. И каждый в свою меру вернуться в тот рай, который был нами потерян на заре человеческой истории.
Творение мира завершено. Одним только словом Бога из ничего появилась земная твердь, в небе над ней засияло солнце, а на согретых его лучами просторах мира стремительно развивается все живое. Читая первые страницы библейской книги «Бытия», мы ощущаем торжество жизни и гармонию, установленную между Богом и его творением. В созданном мире царствует жизнь, в нем пока нет места для смерти. Даже те животные, которых мы сегодня называем хищниками, имели совсем иные вкусовые привычки. Во главе своего творения Бог поставил первого человека, Адама. Адам пришел в мир последним из созданий, в тот момент, когда процесс творения Вселенной близился к завершению. Господь не просто дает первому человеку возможность самому познакомиться с красотой творения. Бог лично водит Адама по райскому саду, призывает туда к нему всех животных, чтобы человек нарек им имена. Но среди этой атмосферы мира, радости и красоты Адам чувствует, что ему еще чего-то, вернее, кого-то недостает. «Нехорошо быть человеку одному», – произносит Бог сам в себе, видя внутреннее одиночество Адама. Господь понял, что человек, созданный из земли, способный мыслить и любить, может полноценно существовать, только чувствуя свою жизнь в другом, в существе, подобном ему. К скорби Адама такого создания вокруг себя он не видел. Ни могущественные слоны, ни величественные львы, ни грациозные антилопы, никто из всего сотворенного не мог избавить его от томящего чувства одиночества. И вот мы снова слышим голос Бога. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог вводит Адама в глубокий сон и творит из него женщину, Еву, которая станет матерью всех живущих на земле. В оригинальном тексте Библии слово «помощница» указывает совсем не на подчиненность жены Адаму. В нем заложен более глубокий смысл. Ева имеет ту же природу, что и Адам, но она другая. Жена дополняет бытие первого человека, становится его верной и любящей спутницей, готовой разделить заботы о райском саде.
Помощница мужчины, жена, создается из части его тела, она теперь часть его существования. Его жизнь стала теперь ее жизнью. С этого момента Адам перестает быть прежним. Он понимает, что только вместе с женой будет истинным человеком. Мы становимся свидетелями чуда. Величие главного творения Бога предстает перед нами двойным образом. В Адаме мы видим силу, которая покоряет, и в его спутнице красоту, которая восхищает. Первому свойственно быть покровителем, второй свойственно привязанность. Мужчина будет понимать больше, но женщина будет чувствовать лучше. Оба они вместе составляют одно человеческое бытие. Бог отделил часть от мужчины, чтобы теснее соединить его с созданную из этой части женщиной. Обе жизни их он одушевил одним и тем же дыханием. Обоих он создал для одной и той же цели. Вместе теперь муж и жена должны вникать в божественный смысл своего существования, почитать Господа, который из ничего создал жизнь, и в нем любить друг друга.
«Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные». Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее.
Еще в книгах Пятикнижия Моисея, в частности в книгах Левит и Числа, содержалось повеление Бога, касающееся начатков каждого урожая. В книге Левит это повеление выражено такими словами: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Это была заповедь, равная всем прочим. Она была незыблемой. Именно так люди поступали. Часть начатков всех плодов и всякого скота они приносили в жертву Богу. Но, как и любая другая заповедь, эта заповедь со временем стала забываться и потому нуждалась в постоянном повторении. Соломон тоже ее произносит. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Любопытно, что в этом месте славянский текст книги притчей существенным образом отличается от русского. На церковнославянском призыв Соломона звучит так. «Чти Господа от праведных твоих трудов и начатки давай ему от твоих плодов правды». Разница в смысле этих двух вариантов одной и той же фразы чрезвычайно велика. Русский текст призывает чтить Господа от любого имения и от любых прибытков. Славянский текст делает существенные ограничения. Почитание Господа возможно только от праведных трудов и только от плодов правды. Никакие другие жертвы Бог не принимает. В них нет никакого смысла. Древние толкователи комментировали тот текст, который лег в основу славянского перевода, и потому все они делают акцент на принесении Богу начатков праведных трудов. Один из них написал по этому поводу такие слова: «Однако то, что доставляется от слез других людей, он, то есть Бог, отвергает и осуждает. Ибо что пользы, если один тебя благодарит, а многие по этой причине злословят тебя? Или что принесет тебе эта милость, которая добыта от чужого имущества?» Очевиден ответ на этот, в общем-то, риторический вопрос. Ничего хорошего от этого имущества и от такой милостыни ждать не приходится. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», – так говорит Соломон. И говорит он это в контексте мудрого отношения к жизни. Оказывается, что премудрость заключена в том, чтобы надеяться на Господа и не полагаться на свой разум. Такое понимание премудрости идет вразрез с тем, что мы привыкли под ней понимать в нашем ежедневном обиходе и словоупотреблении. Ведь зачастую мы ее мыслим как высшее произведение собственного разума. Если кто-то долго учился, многое познал, побывал в сотни стран, прочитал горы книг и делал это все тщательно и с размышлением, то мы с известной долей уверенности полагаем, что такой человек стяжал какую-то степень мудрости. Во всяком случае, вероятность увидеть проявление мудрости в общении с ним кажется значительно более высокой, чем при общении с тем, кто не выезжал из своей деревни и не выходил из-за руля собственного трактора. Но Соломон предлагает совсем иную картину. Дело тут не в образовании, опыте и широте кругозора, а исключительно в надежде на Господа. Надежда на Господа, по мысли автора книги притчей, и есть единственная разумная жизнь. Она – уникальное проявление разума. Все же прочее, то, что так ценно в глазах общества, можно назвать жизнью рассудочной, но никак не разумной. Соломон продолжает свою мысль и говорит, что только разумная жизнь, то есть жизнь в надежде на Господа, способна сохранить от зла. Что иное, кроме этой надежды, кроме нравственной жизни, способно дать такие гарантии? Вопрос риторический, на него не существует ответа, и рано или поздно нам предстоит это понять. Понять, что только Бог есть гарант спокойной жизни, что только жизнь в Его присутствии и в надежде на Него – способна дать уверенность, что она есть высшая мудрость. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее. К тем вызовам, проблемам и трагедиям, которые с неизбежностью вторгаются в жизнь каждого человека, можно относиться очень по-разному. Можно видеть в них какую-то нелепую случайность, можно видеть проявление злобы вечного противника рода человеческого, можно обвинять самих себя и заниматься самобичеванием, можно видеть происки нехороших людей. Вариантов множество. Есть возможность выбрать любой из перечисленных или же предложить свой. Но ни один из наших обычных ответов не упоминает книга притчей. Эта книга говорит так: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Иными словами, для человека, который солидарен с библейским взглядом на мир, любые невзгоды, сложности и трагедии – это не что иное, как наказание Господне. Не в смысле некой божественной мести или же судебного приговора, а в смысле поучения, жесткого, может быть, даже жестокого, но поучения. Книга притчи предлагает видеть во всем этом прообраз наказания, которым подвергаются дети своими родителями, но, конечно, с оговоркой – не родителями-самодурами, а родителями идеальными, неспособными на педагогическую ошибку. В детстве многое было непонятно. Непонятны были некоторые действия родителей. Ограничения, которые они на нас накладывали, их строгие слова и грозные взгляды – все это обрело свой смысл только сейчас, в нашей взрослой жизни. И, конечно же, мы благодарны своим родителям за то, что они для нас сделали. Так в отношении к наказаниям от Бога. В отношении к Нему мы дети, неразумные, шаловливые, иногда хитрые, но дети, нежно им любимые, окруженные Его заботой. Ну а совершенно очевидным это сделается тогда, когда мы станем в полной мере взрослыми, то есть когда достигнем меры полного возраста Христова. Ну а пока Он призывает нас вспомнить свое детство и просто поверить ему.
Наша жизнь полна правил, как писанных, так и неписанных, божественных и человеческих. Так сложилось, что строгое исполнение правил люди стали чуть ли не противопоставлять милосердию и человеколюбию. Обычно вспоминают Христа, который говорил, что суббота для человека, а не человек для субботы. То есть правило для человека, а не человек для правила. Однако, цитируя его, стоит помнить, что он совсем не имел в виду потакание грехам ради удобства, потому что настоящая любовь не противоречит заповеди, как и заповедь не противоречит любви. И вот в сегодняшнем чтении Соломон призывает своего сына написать на скрижалях сердца милость и истину. Это значит, что правда в сердце такого человека не противоречит любви, справедливость не противоречит милости. Они наполняют человеческое сердце, и оно находит отклик в милости Божией и милости человеческой. Такое соработничество с Богом как будто бы сомилосердие, осознание того, что твоя милость к людям – это продолжение Его милости, твоя мудрость – раскрытие Его мудрости. В понимании этого рождается глубочайшее смирение, которому Соломон призывает, говоря: «Не будь мудрецом в глазах твоих. Напротив, начатки всего доброго, что есть в твоей жизни, жертвуй Богу, как источнику жизни и всякого благоденствия». В то же время Бог не только благословляет человека миром, но направляет его к добру, если вдруг он начал уклоняться от этого пути. Всякий знает, что это бывает трудно увидеть в скорбях научение и заботу. Но именно к такому их восприятию призывает Соломон. Научиться тому, чтобы не отвергать наказание Господне, можно, если помнить, что Бог чужд гнева, злобы, мстительности и всех подобных эмоций, которые встречаются в мире людей. Во всех сложных ситуациях, обращая лицо к небу, спрашивая Бога о смысле происходящего, надо помнить, что Божие наказание – это научение любви и забота о каждом, как о сыне. Такой человек блажен, ибо он снискал мудрость, ставшую для него дороже сокровища. Но что же может быть так дорого? Что важнее богатства и славы? Многие сегодня считают, что такая роль принадлежит здоровью, но это миф. Можно быть очень богатым, можно быть полным здоровья и сил, но все это не будет радовать, не будет иметь смысла. Напротив, человек, познавший мудрость, живет счастливо не потому, что к этому располагают обстоятельства, не из-за богатства или здоровья, но из-за того, что он познал замысел Творца, и его жизнь полна смысла.
Тема веры является ключевой для всего Священного Писания. Ей посвящен и сегодняшний отрывок. Обращаясь к юноше, премудрый царь Соломон говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Казалось бы, при чем тут вера? О надежде есть слова, о критическом отношении к своему разуму есть. Ну а вера-то где? Есть такая всем хорошо известная детская игра в антонимы. Ведущий подбирает слово, а игроки должны назвать противоположные ему по значению. Что может противостоять вере? Чаще всего говорят о сомнении, скепсисе, безверии, атеизме в конце концов. Во всем этом, безусловно, нет никакой ошибки. Это словно грани значения одного и того же явления. Но есть один смысл, о котором или не упоминают, или просто забывают. Вере противостоит желание полностью своими силами контролировать ситуацию. Ведь что такое вера? Это глубокое чувство, что рядом с тобой присутствует сила, которая намного могущественнее тебя. Тот, кто не просто поддерживает твои начинания, но и может восполнить начатое, довести, если потребуется, дело до конца. То есть вера – это всегда сотрудничество человека с Богом. А Бог бывает непредсказуем, и ему лучше видно, какой шаг сделать завтра. И зачастую он не рассказывает нам о своих планах. А потому наша попытка самостоятельно составить четкий и однозначный план действий, чтобы гарантировать благополучие и безопасность себе и своим близким, все наши старания лишь собственными силами полностью взять под контроль свою жизнь – это вытеснение из нее Творца. В конечном счете, это недоверие Ему и Его промыслу. Это, по словам Соломона, и есть полагаться на свой разум. И напротив, мысль о том, что все может пойти не так, как я запланировал, не так, как я себе представлял, не так, как мне хочется, потому что у Бога могут быть иные планы на этот счет. Признак подлинной веры. Она живет там, где есть смирение перед непредсказуемостью этой жизни, перед тем, что завтра все, вопреки моим представлениям, может перевернуться с ног на голову. Она возможна там, где есть надежда на то, что даже если ты будешь падать, в последний момент тебя обязательно подхватят. Не так ли мы совершаем, например, воздушные путешествия? Большинство из нас не знает, как именно устроен самолет, каков статус его технической готовности. Нам не знакомы пилоты, которые им управляют, и многие другие существенные детали. Однако мы садимся и летим, не держа руку на пульсе. А представьте, если бы кто-то начал все это выяснять перед полетом, чтобы заверить себя в собственной безопасности. Мы бы никуда и никогда не улетели. В Священном Писании есть замечательные примеры, которые показывают нам, как противно Богу эта жажда неограниченного контроля. Однажды великий царь Давид, когда его могущество достигло своего зенита, решил устроить перепись народа, посчитать всех мужчин, которые способны к войне. За это Господь прогневался на него, и в Израиле произошла эпидемия. Много народу погибло. Спрашивается, в чем заключался грех царя? Неужели перепись была противна Творцу? Но почему тогда сам Христос принял участие в переписи императора Августа, не уклонился от нее? Грех Давида был не в том, что он захотел узнать, сколько людей в его государстве. Грех в том, что он перестал надеяться на Бога и все свои надежды связал с безупречно отлаженной государственной системой, с человеческим ресурсом, с военной силой и организацией. Так он решил взять ситуацию под контроль и гарантировать себе безопасность. Поэтому тот же царь Соломон предостерегает сегодня каждого из нас. Не будь мудрецом в глазах твоих. То есть остерегись стремиться полностью контролировать свою жизнь, будто ты много в ней понимаешь. Даже если нас посетит мысль, что мы держим ее в руках, это не более чем иллюзия, ведь уже в следующий момент сработает механизм божественного промысла. Почва уйдет из-под ног, и мы окажемся в ситуации человека, о котором говорит апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Будем помнить, что очень часто, пытаясь просчитать все риски, тщательно распланировать каждый свой шаг, мы не оставляем места для действия Бога. И не то страшно, что Господь может наказать за это оскудение веры и доверия к себе. Страшнее то, что в ответ на эту настырность он может просто уйти из нашей жизни. Хочешь сам? Хорошо, давай сам. Я не буду вмешиваться. А потому будем учиться порой отпускать ситуацию. Да, это непростой путь. Это путь проб и ошибок. Много ссадин и синяков можно заработать человеку, прежде чем он сможет понять, что зависит от Бога, а что от его собственных сил. Однако лишь идя по этому нелегкому пути, мы сможем приобрести не шаблонную, а живую веру и подлинную мудрость, о которой и говорит сегодня царь Соломон.